Третье. Комплекс средств упреждающей защиты. Есть ли он? Нередко отмечают, что не все предсказания сбываются, а это, мол, указывает на отсутствие способности биосистем к прогностике. Но ведь это очевидная логическая ошибка. В свете сказанного ясно, что в идеале ни одна предсказанная неблагоприятная ситуация не должна сбыться, иначе зачем биосистеме орган-тунеядец, к чему знание будущего? Другое дело, если он лишь часть защитного комплекса и предсказывает для того, чтобы особь могла избежать предвиденный ущерб. Предположительная структура комплекса средств упреждающей защиты. Первое. Узлы сбора информации, внешний из окружающего мира, внутренний от самого организма и смоделированного им будущего. Второе. Узел прогнозирования вероятного будущего особи на основе обработки информации об окружающем мире и особи, собранной до текущего момента. Третье. Узел выработки стратегии избежания предсказанного ущерба. Четвертое. Узлы реализации выработанной защитной стратегии для коррекции будущего в желательную сторону и повышения шансов на выживание. Пятое. Коммуникации, связывающие описанные узлы в систему. Шестое. Собственно, организм, защищаемый этим комплексом, берущий на себя издержки по энергопитанию комплекса и обмену веществ. Представив себе структуру и компетенцию комплекса средств упреждающей защиты, надлежит убедиться в его существовании и функционировании. Но как это сделать? Ведь исследователь лишен возможности произвольно, по своему замыслу, воздействовать на окружающий мир с целью последующего контроля реакции организма на эти воздействия. Более того, протекающие в живом организме информационные процессы в большинстве своем не подвластны внешнему контролю, не индицируются, либо не расшифровываются. Однако человечество неоднократно встречалось с трудностями такого рода и научилось их преодолевать. Не имея возможности преднамеренно, принудительно вмешиваться в формирование ситуаций с целью контроля реакции организма, исследователь может ожидать интересующие его проявления и эффекты, подтверждающие либо опровергающие умозрительное представление и теоретические выкладки. Исследование возможно, поскольку внешние индикации, безусловно, поддаются результаты нарушения работы отдельных узлов и связи комплекса. Попробуем же представить себе наблюдаемые результаты нарушений нормального функционирования различных узлов комплекса и поискать их в реальной жизни в описанных выше случаях. Так ясно, что при функциональных расстройствах или патологии узлов сбора информации или узла прогнозирования будущего будут предсказываться нелепые, бредовые ситуации, как при психических заболеваниях. Особь, не имея возможности организовать защиту, погибнет при обстоятельствах, нам ничего не говорящих. Если же будет нарушена работа узлов выработки защитной стратегии, поведения либо средств ее реализации – либо коммуникации между этими узлами, то в этом случае при адекватном прогнозе стратегия или окажется ущербной, или не осуществится должным образом, то есть защита не сработает, а особь погибнет. Следует добавить, что чаще всего прогноз формируется на уровне подсознания, за исключением экспертных оценок и гипертрофии способности предвидения, когда он выходит в кору головного мозга, то есть в сознание. Это естественно. Подобная защита обязана функционировать вне зависимости от сознания, подобно тому, как мы не управляем дыханием, пищеварением, работой сердечной мышцы и тому подобное. Однако, поскольку известны индивидуальные вариации в весьма широких пределах различных качеств, свойств и способностей отдельных особей, допустима и возможность гипертрофии прогностических способностей, а тогда вполне вероятно появление личностей столь одаренных, что они смогут делать предсказания другим. Правда, при этом клиенту должен передаваться объем информации, достаточный для выработки стратегии избежания опасности, либо конкретные рекомендации защитного поведения, Иначе мы столкнемся со сбывшимися предсказаниями. Следует отметить, однако, что профессиональный предсказатель, наряду с невозможностью по тем или иным причинам передать полный объем информации, может быть и не заинтересован в этом, скажем, для поддержания своего реноме предсказателя-пророка. Наряду с этим, полагая упреждающую защиту, присущей биосистемам, мы должны допустить реальность случаев, свойственных лишь человеку с его сложной психикой. Так, по тем или иным причинам, моральным, социальным мотивам, личностным особенностям возможны волевые самоотказы от защиты. В этих случаях при волевом выключении комплекса также возможно совпадение реального хода событий с предсказанными ситуациями. Поищем подтверждение тому. Пушкин, вопреки предостережениям о высоком молодом блондине, по свидетельству современника поэта Муравьева, вел себя по меньшей мере странно. Как только случай сведет его с человеком, имеющим все сии наружные свойства, ему сейчас приходит на мысль испытать, не это ли роковой человек. Он даже старается раздражить его, чтобы скорее искусить свою судьбу. Как тут не вспомнить покойного Владимира Высоцкого? Каждый волхвов покарать норовит, а нет бы послушаться правды. Психологам известно о существовании личностей, потенциально предрасположенных к созданию аварийных ситуаций. Таковых не так уж и мало, до 25%, по мнению американского исследователя майора Хана. Напомним также о возможности волевого отказа от самозащиты, психологического волевого вмешательства в работу комплекса Муравьев-апостол, Бухарин, Бахчеванджи, Бишоп. Во всех остальных случаях комплекс должен компенсировать предвиденный ущерб, не допускать его. Таким образом, сбывшиеся предсказания представляют собой, очевидно, наблюдаемый печальный результат сбоев в работе узлов комплекса упреждающей защиты, волевого подавления его функционирования, либо недостаточности объема информации, переданной предсказателем клиенту. Мир – система, состоящая из организма и окружающей среды. Организм и среда образуют целое, и их следует рассматривать как таковое. Старлинг. Окружающий нас мир полон жизни, движения, взаимодействия составляющих его объектов живой и неживой природы. Мы вправе рассматривать его как динамическую, то есть изменяющуюся во времени, систему, состоящую из интересующего нас организма и окружающей среды, включая в это понятие и все остальные, кроме рассматриваемого организма. В этой системе окружающая среда воздействует на организм, в свою очередь оказывающий воздействие на окружающую его среду. Такие системы именуют замкнутыми с обратными связями, наличие которых затрудняет анализ функционирования их и исследования. Итак, мир – динамическая замкнутая система с обратными связями. Мы уже говорили о том, что текущее поведение, действие или состояние организма определяют в какой-то мере и его будущее. А так как поведение организма поддается управлению вариабельно, то оказывается возможным, с учетом знания господствующих в мире закономерностей и причинно-следственных связей, направленно воздействовать на будущее организма в желательную для него сторону. Однако в силу обратного воздействия, наличия обратной связи организма на окружающую среду, его текущее поведение, действие или состояние определяют не только его будущее, но в какой-то мере и будущее окружающей среды, следовательно, и всей динамической системы в целом. Естественно, что будущее системы при этом является совокупным результатом предыдущих состояний обоих партнеров и их вкладами, паями. Условимся, пай организма субъекта в ситуациях будущего именовать субъективной составляющей, а пай окружающей среды – объективной. Отметим при этом, что неравенство паев очевидно, ибо обеспечение личной безопасности требует преобразования не всего мира, а лишь малой его части, локальной зоны, окружающей организм, либо самого организма, что существенно проще. Итак, организм располагает возможностью вариаций своего поведения, направленных на обеспечение личной безопасности посредством исключения ущербных, опасных ситуаций. До эффективной упреждающей защиты организма остается один только шаг, но сделать его организм может, лишь имея хоть какое-то представление о будущем ему уготованном. А при этом окажется возможной выработка стратегии защиты и заблаговременное вмешательство в формирование, направление, интенсивность процессов в окружающей среде и в самом организме с целью исключения предсказанного вероятного ущерба, то есть организации защиты до наступления опасности, упреждающей защиты. С этой целью организм может взаимодействовать с окружающей средой А, перемещаясь в ней с целью выбора для обитания участка, благоприятного по запасам и характеру пищи, температуре и водному режиму, безопасности и комфорту. Б. Воздействуя на нее локально с целью концентрации корма, созданию жилища и тому подобное. В. Осуществляя иные преобразования вплоть до стимуляции новых явлений, событий, процессов, объектов с высвобождением скрытой в окружающих телах энергии. Наряду с этим защита может обеспечиваться и посредством изменений биофизических или биохимических характеристик самого организма. Существуют предпосылки, позволяющие допустить возможность предсказания организмами вероятного будущего. Так организмы сталкиваются с закономерным миром, в котором отсутствует полная хаотичность. Развитие живой материи происходило при постоянном воздействии пространственно-временной структуры мира, обусловившем анатомическую, физиологическую и функциональную ее организацию с использованием для решения ряда задач статистических подходов, опыта. Формирование свойств и структуры организмов протекало при наличии и участии трех временных форм существования материи – прошлого, настоящего и будущего. Очевидно, что ситуации будущего причинно связаны с прошлым и настоящим, и в их творении принимают участие три компонента. Первый – жестко детерминированное, предсказуемое однозначно. Второй – вероятностное, статистическое, предсказуемое с заданной точностью. Третий – чисто случайное, очевидно, непредсказуемое. Практика показывает, что отрицательная роль случайности, по крайней мере, в жизни человека, незначительна. Вспомним, как мало мешает нам случайность в достижении намеченной цели. Мало, несмотря на временные интервалы, в несколько десятилетий. Возможно, организмы, заметив отклонение, обусловленное влиянием случайности, тут же компенсируют его. Так любой нерельсовый транспорт в силу ряда случайных причин подвержен неизбежному и ощутимому рысканию, то есть хаотическому, непредсказуемому отклонению от заданного курса. Однако это рыскание не мешает автомашинам, самолетам и судам в заданные сроки гарантированно перемещаться из пункта отправления в пункт назначения, ибо успешно компенсируется водителем или рулевым. Нечто подобное могут совершать для исключения действия случайности и биосистемы. Кроме того, в технологических системах шумы, имеющие случайный характер, рядом простых операций отсеиваются от информации, носящей организованный упорядоченный характер. Возможно, и биосистемы используют сходные пути. Итак, можно говорить о реальности предсказания вероятного исхода событий, явления, процессов, уже зачатых природой, но еще не развившихся, не закончившихся, не проявивших себя. Несомненно, что результат такого вероятностного прогнозирования не без успеха может быть использован биосистемами для организации упреждающей защиты посредством выработки защитной стратегии и проведения ее в жизнь. Как же организмы могут решать подобные задачи? Восприятие времени и обработка информации мозгом. Мозг не орган мышления, а орган выживания. Сент-Дьерди, биохимик. Первое. Необходимость изменения масштаба времени. О времени мы почти ничего не знаем, хотя с неумолимым его течением сталкиваемся постоянно. Говоря о прогнозах, предвидении, предсказании или предчувствии, мы самими терминами указываем на упреждающий характер информации о будущем. А для этого обработка исходной информации должна вестись в ускоренном против естественного течения событий темпе, с тем, чтобы предвидение опережало реальные события. Очевидно, что информационная ценность предвидения тем выше, чем ближе оно к последующей реальности по смыслу, и чем больше, при прочих равных условиях, ее опережает, ибо при этом легче организовать коррекцию будущего и с меньшей затратой усилий. Кроме того, наличие запаса времени позволяет накапливать компенсирующий фактор, средства, аккумулировать его, что может оказаться не лишним. В технических устройствах, реализованных человечеством, временной масштаб варьирует в широких пределах. Течение времени смоделированных процессов удается ускорять в десятки, сотни и тысячи раз, получая возможность в экспериментальных условиях, на моделях, а следовательно, с минимальными затратами, выяснять подробности старения или разрушения крупных сооружений, дамб, плотин, конечные результаты изменения стока рек, высыхания крупных водоемов и тому подобное. Однако обеспечение прогностических функций организма в рамках рассматриваемого комплекса упреждающей защиты, также требующее проведения прогностической операции в ускоренном масштабе времени, очевидно, должно производиться естественным путем. Поэтому представляет интерес выявление органа, способного к подобного рода деятельности. Некоторые факты, связанные с функционированием головного мозга, дают повод для предположения возможности его участия в этом процессе. Мы будем говорить о работе мозга в состоянии сна, точнее, в сновидном, характеризующемся сопутствующими ему сновидениями, бодрствования, в ситуациях, угрожающих жизни особи, а также искусственно вызываемых при приеме наркотических средств. Мы не делим работу мозга на проявление нормального его функционирования и патологию, поскольку отсутствие четкой границы не позволяет сделать это с достаточной гарантией объективности. Мозг. Восприятие времени во сне. Некогда бытовавшее представление о сне как режиме отдыха мозга ныне опровергнуто рядом исследований. Установлено, что в этом состоянии эпизодически поднимается давление крови, дыхание и пульс становятся часты и аритмичны, растет гормональная активность. В эти моменты, наряду с увеличением кровоснабжения мозга, повышаются его температура и электроактивность, число активных точек, нередко превышая соответствующие параметры при бодрствовании. Подобное состояние мозга именуют REM-фазой или фазой быстрого сна, характеризующейся сновидениями. Причем интересно, что именно в этом состоянии повышенной активности мозг почти полностью отключается от внешнего мира, словно замыкается в себе и за закрытыми дверями ведет обработку информации, ее сортировку. Важность этой акции, как можно представить по ряду наблюдений, чрезвычайно высока. Так были проделаны эксперименты, в которых людей искусственно лишали возможности видеть сны. Состояние мозга подопытных контролировалось с помощью электроэнцефалографа, позволявшего будить людей при наступлении фазы быстрого сна, характеризующейся своеобразием электроактивности мозга. При вступлении мозга подопытного в REM-фазу человека будили, прерывая таким образом сновидение. И если так продолжалось неоднократно, то организмы подопытных приходили на грань срыва, стресса, наблюдались существенные отклонения от нормы, организмы протестовали. Не потому ли, что это отражалось на их безопасности, ибо мозг использовал свободное машинное время для решения прогностических задач и выработки защитной стратегии? Ведь именно сновидение характеризуется резким изменением временного масштаба. Время кратковременного, мгновенного сна, нередко секунды, даже доли секунды, человек ощущает как длительно протекающее, переживая в краткие мгновения сна гигантские интервалы времени. Так русский исследователь Грот в книге «Сновидение как предмет научного анализа», Киев, 1878, пишет: «Про Магомета с удивлением сообщают, что он заснул, видя первые колебания падающего сосуда, во сне прошел с подробным осмотром все 7 отделений рая и, проснувшись по возвращении на землю, успел еще помешать падению вазы». Жизнь во сне имеет гораздо более скорое течение, чем наяву. Доктор Симон в книге «Мир грез», Санкт-Петербург, 1890, описывает сон некоего Мори, который за несколько мгновений, протекших между падением на его шею фрагмента спинки кровати и последовавшим вслед за этим пробуждением, увидел во сне события из эпохи террора, присутствовал при сценах убийств, предстал пред революционным трибуналом, был судим, приговорен к смерти и казнен на эшафоте при громадном стечении народа. Все это за несколько секунд. Ярким примером трансформации времени во сне является сон маркиза де Лавалета, приснившийся ему, когда во время французской революции он находился в тюрьме. Уитроу. Естественная философия времени. Москва, 1964. Его сон продолжался несколько мгновений, когда пробила полночь, и сменялся караул у его двери. Я был на улице Сент-Оноре. Было темно, и улицы были пустынны, но вскоре стал слышен неразборчивый, приглушенный шум. Вдруг отряд всадников появился в конце улицы, ужасные существа, несущие факелы. 5 часов мчались они предо мной, полным галопом, после них проследовало огромное число пушечных лафетов, нагруженных мертвыми телами. Третье. Восприятие времени в критических состояниях при бодрствовании. Однако, не только в состоянии сна мозг прибегает к обработке информации в ускоренном темпе. Так, в 1895 году, выступая в Цюрихском альпийском клубе, профессор Гейм доложил результаты проведенного им опроса ряда лиц, переживших падение в горах. В числе отмеченных им характерных ощущений заявлено об исключительной скорости мышления во время падения от момента срыва до физической остановки тела. В эти короткие мгновения пред их мысленным взором проносилась вся жизнь. Аналогичные ощущения утешивших в состоянии асфиксии, переживших повторно события своей жизни, приводит в книге «Болезни памяти» Тео Кюль-Рибо, Санкт-Петербург, 1881. Там же описан исходное ощущение человека, избежавшего смерти, лишь потому, что он успел лечь между железнодорожными рельсами. За время следования над ним поезда он снова пережил свою жизнь. В июне 1936 года при испытании двухмоторного торпедоносца АНТ-41 в полете под углом 20 градусов к горизонту, разгон, летчик Чернавский довел машину до состояния, при котором у нее оторвались крылья. Запись акселерографа бесстрастно сообщает, что все длилось 3 секунды. Чернавский же, оценивая длительность процесса разрушения плоскостей, подумав, заметил: «Секунд 15, думаю». Подобных примеров масса. Мы приведем еще цитату из книги Леонова «Лебедева. Психологические особенности деятельности космонавтов. Москва, 1975». В аварийных условиях под влиянием эмоций у человека может измениться субъективное восприятие времени. Вот эпизод из книги героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР Галая, «Испытано в небе». При испытании самолета «Лавочкин-5» мотор пошел в разнос. В довершение всего откуда-то из-под капота выбило длинный язык пламени, хищно облизнувший фонарь кабины. Снизу из-под ножных педалей в кабину клубами пополз едкий синий дым. Час от часу не легче. Пожар в воздухе – одно из худших происшествий, которые могут произойти на крохотном островке из дерева и металла, болтающемся где-то между небом и землей и несущим в своих баках сотни литров бензина. Очередной авиационный цирк развернулся во всей своей красе. Как всегда в острых ситуациях, дрогнул, сдвинулся с места и пошел по какому-то странному двойному счету масштаб времени. Каждая секунда обрела способность неограниченно, сколько потребуется, расширяться. Так много дел успевает сделать человек в подобных положениях. Кажется, ход времени почти остановился. Но нет, вот оно, действие двойного масштаба. Никаких незаполненных пустот или тягучих пауз человек в подобных ситуациях не ощущает. Подгонять время совершенно не хочется. Напротив, время само подгоняет человека. Оно не только не останавливается, но даже бежит быстрее обычного. Если бы человек всегда умел ловко, без излишеств и без дефицита, распоряжаться им. Почти автоматическими движениями на них потребовалось куда меньше времени, чем для того, чтобы рассказать обо всем случившемся. Я убрал газ, выключил зажигание, перекрыл пожарный кран бензиновой магистрали, перевел регулятор винта на минимальные обороты и заложил крутой вираж в сторону аэродрома. Приведем другой случай из летной практики, также с изменением восприятия времени в аварийной ситуации, описанной Алякринским. Во время полета по маршруту загорелся самолет. В составе экипажа находились, кроме пилота, еще 2 человека. Исход создавшейся ситуации. Летчик катапультировался. Остальные члены экипажа погибли, хотя в их распоряжении тоже были катапультные установки. При расследовании катастрофы выяснилось, что пилот, командир корабля, перед катапультированием подал сигнал оставить самолет, однако, по его заявлению, не получив ответа, ждал несколько минут. Фактически же промежуток времени между моментом команды и моментом катапультирования составлял лишь несколько секунд. Остальные члены экипажа за этот промежуток времени не смогли подготовиться к катапультированию, так как для осуществления его на самолете требовалось произвести несколько рабочих операций. Переоценка длительности временного интервала здесь совершенно очевидна. Доли секунды субъективно были восприняты как минуты, что и явилось причиной гибели 2 других членов экипажа. Точными экспериментальными исследованиями ныне установлено, что человек, испытывающий положительные эмоции, недооценивает временные интервалы, то есть субъективное течение времени у него убыстряется. При отрицательных же эмоциональных переживаниях временные промежутки переоцениваются, то есть наблюдается субъективное замедление течения времени. На основе изложенного можно с уверенностью сказать, что состояние стресса, страха, смертельной опасности переводит организм в аварийный режим работы, сопровождаемый резким возрастанием скорости мышления и восприятия окружающей действительности. Быть может, это делается или используется для снижения потерь времени при выработке и проведении в жизнь защитных мер и действий от уже наступившей опасности, в самом деле неразумно, располагая эффективными средствами защиты, не попытаться их использовать, бессильно опускать руки перед лицом смерти. Трижды прав Фирдауси, сказавший: «Кто встретил покорностью поднятый меч, себя на погибель решился обречь». Организм должен бороться до конца с применением всех наличных сил и средств. Его поражение не его вина, если он исчерпал все свои возможности и силы. Однако, видимо, не только необычная скорость и ясность мышления свойственны организмам в подобных ситуациях. Так известны факты поразительной мгновенной мощности мышц людей в состоянии стресса. Так, например, во время пожара хрупкая старушка сумела каким-то непостижимым образом вытащить из своей квартиры, расположенной на втором этаже, громадный сундук с принадлежащим ей имуществом. Потом, по миновании беды, двое здоровенных пожарных с трудом и передышками смогли водрузить его на место. Но можно полагать, не только громадную мгновенную мощность способна развивать мышца в режиме стрессового форсирования. Как можно думать, эффективное управление мышцами возможно лишь при соответственном росте скорости распространения команд по нервам, управляющим форсируемыми мышцами. Есть не менее интересное, хотя и поразительное по своей невероятной сути заявление о резком изменении восприятия скорости протекания процессов окружающего мира. Так, мгновенные либо быстро протекающие процессы, взрывы снарядов, падение больших масс в опасной для очевидца близости, воспринимаются в ситуациях смертельного риска как медленные и хорошо наблюдаемые в деталях.
Четвертое. Ни в какие ворота. Об упомянутом выше своеобразном восприятии говорится в сообщении бывшего офицера Федора Никитовича Филатова из города Балашова, пережившего во время Великой Отечественной войны удивительное мгновение. И снова ощущение пережито в критической ситуации. Снаряд упал рядом, и время словно замедлило свой неутомимый бег. «Я четко видел и никогда не забуду», пишет Филатов, «как таял снег вокруг раскаленной болванки, как по стальной поверхности змеились огненные трещины, как, наконец, зловеще полыхнуло из них пламенем, как медленно начали отделяться и плавно подниматься осколки. Все это происходило бесшумно, словно в немом кино. И тут все обрело привычный ритм ярости. Взметнулся столб взрыва, рявкнуло, будто доской ударило по ушам, и потерял сознание. Много лет занимаясь этой проблемой, я располагаю некоторым количеством интересных писем такого рода. Так, механизатор Дмитрий Алексеевич Гладышев из Тамбовской области пишет об удивительном явлении, пережитом им в момент смертельной опасности. Во время проведения ремонтных работ на Дмитрия Алексеевича начал падать с высоты более 2 метров двигатель комбайна «Колос», вес порядка 800 килограммов. И снова время словно затормозилось. Вот как описал свои ощущения Гладышев. Когда я его увидел, он был примерно сантиметрах в 50. И потом все остановилось. Я оказался внизу, а двигатель потихоньку падает, а я от него сторонюсь. Вот проплывает крышка клапанов, выхлопной коллектор проходит в притирку от моей правой ноги, потихоньку входит в снег, из-под него поднимается снежная пыль. Из описания видна удавшаяся попытка коррекции положения корпуса рассказчика относительно медленно падающего на него двигателя. Замедление позволило Гладышеву выскочить. Правда, заявление такого рода о замедленном визуальном восприятии быстро протекающих процессов, взрывов снарядов, падения тел и тому подобное, пока не удается истолковать рационально. Они удивительны и непостижимы, ибо, кажется, неопровержимо установлено, что глаз человека инерционен, что события, следующие одно за другим, с частотой свыше 16 в секунду, зрительно воспринимаются как слитное и непрерывное. Именно это свойство глаза позволяет воспринимать как нечто цельное, полное движение, иллюзорные, дробленые, статичные кадры кинофильма, либо еще более раздробленные на отдельные строки телевизионные изображения, которые синтезируются глазом в силу его инерционности, а на самом деле вообще не существует в виде целостной картины. Однако множественность налагающихся друг на друга и совпадающих в основных своих чертах заявлений ряда людей, не знающих друг друга, безусловно достойных доверия, не склонных к розыгрышу, нередко повествующих о пережитом с четким ощущением неловкости, сопровождающих рассказы извинениями, побуждает нас прислушиваться к заявлениям, принимать их к сведению, осмысливать и объяснять. Итак, заявители утверждают, что в ситуациях смертельного риска им доводилось испытывать поразительно замедленное восприятие быстро протекающих процессов, позволившее в ряде случаев избежать смерти благодаря успешной коррекции положения тела, либо произвести в ограниченное время значительное количество действий, словно бы не укладывающихся в этот временной интервал, либо вообще выполнить неисполнимую для мышц работу. Можно ли представить причины, обусловливающие подобные процессы в организме? Возможное объяснение. Рассмотренное выше состояние мозга сновидное и состояние бодрствования являются естественными. В первом из них, по нашим предположениям, производится гигантская работа по предвидению будущего и выработке защитной стратегии. Что же касается состояния бодрствования, то следует сказать, что переход в режим аварийного восприятия и ускоренной обработки информации предваряется страхом, стрессом, опасностью, состояниями, нередко и с давних пор встречающимися в жизни, возникавшими изначально, благодаря чему организмы сумели выработать комплекс мер и средств, призванных уменьшить вероятность ущерба. В подобных состояниях организм выделяет в кровь увеличенное количество адреналина, приводящего к резкой интенсификации жизненных процессов, повышению свертываемости крови, сужению просветов кровеносных сосудов, резкому увеличению легочного обмена. Весьма вероятно, что какой-то из гормонов, выделяемых в кровь организма в этих ситуациях, может быть тот же адреналин, энергично подает команду на изменение масштаба времени. В живых организмах, довольно компактных, скорость распространения информации с потоком крови, циркулярной информации об опасности, видимо, в большинстве случаев достаточно для приведения организма в режим активной защиты. Таким образом, не исключено, что биохимические процессы, стимулируемые или определяемые стрессом, страхом или другими отрицательными эмоциональными перегрузками, определяют переход мозга в режим ускоренной обработки информации, аварийный режим. Однако можно ли ограничиться представлением о субъективности описанных выше процессов? Что касается чувственной стороны описаний, личных впечатлений очевидцев, то они, безусловно, субъективны. Сомневаться в их фактологичности у нас нет особых оснований, ибо, отметя одно-два свидетельства, мы остаемся наедине с массой подобных заявлений, и вопрос с новой силой встает пред нами. Да и субъективные, очевидно, моменты поражают. Чего стоит, например, рассказ Филатова? Принимая его достоверность, мы можем объяснить лишь ту его часть, где описывается таяние снега вокруг раскаленной болванки снаряда, плохой работой его взрывателя, его вялостью, такое иногда наблюдается, когда взрывное устройство срабатывает с некоторой произвольной задержкой, обусловленной дефектом взрывателя. При этом, естественно, таяние снега могло быть замечено. Однако попробуйте объяснить наблюдение огненных, зазмеившихся по поверхности снаряда, трещин, как полыхнуло из них пламенем, как медленно, знак вопроса и восклицания, начали разлетаться осколки. Ведь все это в силу инерционности глаза, фиксироваться им, доходить до сознания наблюдателя, кажется, не должно, а ведь наблюдалось, видимо. Интересно еще и то, как отмечает Филатов, что первая фаза визуального наблюдения плавления снега, появления трещин, разлета осколков, протекала в тишине, словно в немом кино. Интересно, как вообще в сходной ситуации воспринимается звук, не отмечается ли изменение тембра голоса, как при прослушивании звукозаписи на другой скорости звуконосителя? Свойства живой материи пока еще весьма загадочны. Почему бы не допустить, что эффект носит объективный характер, что в подобной ситуации организмы могут, пусть непроизвольно, направленно воздействовать на течение времени в некоторой локальной зоне, вызывая пока не зарегистрированные исследователями хрональные эффекты, либо воздействовать на свойства окружающей среды иным образом? Есть данные о существовании зон аномального течения времени на поверхности Земли. Они достаточно стабильны. Их существование особых сомнений не вызывает. Почему бы и живым организмам не позволить себе роскошь такого понебратства со временем, побуждая его к непродолжительному локальному изменению скорости течения? Было бы нелепо, если бы все вариации времени были лишь субъективны, замыкались в пределах тел организмов без выхода наружу. Случайны ли эти странности, словно бы имеющие вполне определенный смысл и характер? Скорее всего, организмы сначала случайно использовали способность мозга к обработке информации в масштабе времени, отличном от естественного, и лишь затем научились вызывать это свойство искусственно для поиска выхода из различных экстремальных ситуаций. Что же касается причин и условий формирования этого механизма, то они были названы нами ранее. Это мутации и естественный отбор. Резюме. Все сказанное подталкивает нас к мысли о реальности естественной прогностики, являющейся лишь частью большого комплекса упреждающих защитных средств биосистем, генеральная задача которого – защита биосистем не только от текущих вариаций параметров окружающей среды, но и оптимальное использование ограниченных компенсаторных возможностей организма для защиты от любого ущерба, наступление которого может быть предвосхищено. Также следует учесть своеобразный принцип рычага, ибо временное упреждение за счет предсказания самой критической ситуации, иногда весьма значительное десятилетие, позволяет, как можно предположить, произвести коррекцию меньшими усилиями. Прискорбно, однако, что всеобщая убежденность в нереальности предсказаний, в мистичности самой проблемы, отнесение ее в разряд суеверных представлений обусловливает невнимание к ней не только ученых, но и всех людей, степень овладения которых искусством предвидения, как можно полагать, в значительной мере превышает прогностические возможности животных, и только в силу нашего невнимания не исследуется и не используется. Более того, постоянное игнорирование и подавление этой способности могут вызвать ее исчезновение, атрофию органов, функции которых она является, ибо в настоящее время для человека в значительной мере снижена роль естественного отбора. Считают даже, что народ человеческий естественный отбор не распространяется. Не пора ли обратить внимание на дар, носителем которого многие из нас пока еще являются? Кстати, интересно, что в племенах, не затронутых цивилизацией, прогностические способности встречаются чаще. Не потому ли, что они не так угнетаются и подавляются? Поэтому пора обратить внимание на прогностические способности биосистем, попытаться постичь их сущность и закономерности бытия, чтобы не попасть в положение римского императора Тарквиния Гордого. Существует легенда, что этому властителю известная прорицательница Сивилла Кумская предложила приобрести 9 пророческих книг. Тарквиний отказался. Сивилла невозмутимо сожгла на глазах у него 3 книги и предложила приобрести оставшееся за ту же цену. Гордый снова ответил отказом. И снова Сивилла сожгла три книги и повторила свое предложение купить оставшееся, но уже три книги за прежнюю цену. Тарквини Гордый после раздумий и консультаций со жрецами купил их. Давно уже кануло в лету время, когда природа делала человека. Он стал старше, самонадеяннее и сам пытается преобразовывать природу. Не всегда оправдано, оптимально, дальновидно. Его мощное вмешательство ощущается ныне повсюду. Но, будучи еще далеко несовершенным и не всеведущим, человек не только нарушает равновесие мира, в котором живет, среды, в которой обитает. Мощь его разума и безрассудство направлена и вглубь его носителя. В себе самом человек уничтожает, возможно, то ценное, что получил от матери природы, дар предвидения, проскопии, не замечая его, не ценя, уделяя ему все меньше времени и внимания, игнорируя его и подавляя, человек год за годом теряет эту исключительную способность. Осталась одна, последняя книга. Купите ее, гордый царь природы. Комментарии ученых. Куницын, профессор, доктор философских наук. В жизни достаточно явлений, вызывающих интерес множества людей, но на научном уровне пока не изучаемых. Причина – заблуждение, будто этих явлений вообще нет в природе. Росциус рассматривает уникальную человеческую способность предсказания будущего. Можно как угодно относиться к объяснению подобных фактов, но при отрицании их игнорируют чужой опыт. При этом обычно исходят из собственных ограниченных способностей, хотя последние не могут включать в себя всех возможностей человечества. Но проблема предсказания войдет в компетенцию философии только при условии использования опыта всего человечества. Сколь в самом деле вероятно прорицание? Автор прав, объясняя способность предвидения тем свойством человеческой психики, которое академик Анохин назвал «опережающим отражением». И чем же заложена объективная предпосылка опережающего отражения? Еще древние индусы говорили «незаконных явлений нет». Ныне это легче понять. Поскольку бесконечность состоит лишь из конечных величин, то число таких величин, как бы оно ни было огромно, объективно существует. Их не может быть больше или меньше. Если материя всюду состоит из конечного числа элементов таблицы Менделеева, то и количество многообразных комбинаций самых различных веществ, их состояние тоже объективно предопределено. Случайностей множество, но они только в той мере таковы, в какой, будучи отклонениями от предопределенности, обусловлены объективным законом, не выходят за рамки того же самого сцепления событий. Предупрежденный об опасности может спастись, но опасность заложена в сцеплении событий, и спасение тоже. Вероятность на этой основе предвидеть ход событий посредством логической способности, да и вообще через включение возможностей первой и второй сигнальных систем, вряд ли может вызвать сомнения. Нельзя и шага сделать без мысленного опережения хода событий. Упреждающее охватывание будущего возможно не только в форме логических выводов, но и в виде близких к предстоящей реальной действительности конкретно чувственных образов. В психике человека заложена способность духовного видения. Она носит не только художественный, а в определенном смысле и образно-документальный характер. Сам по себе данный факт подтверждает мысль материалистов о том, что фантазия не может выйти за пределы заложенного в возможностях человека. Сознание конструирует свой мир из реальных элементов, подсознание тоже. Ничего химеричного тут нет. Вопрос в том, до какой степени отчетливости вырисовывается изображение будущего в мозгу. Считается, если мы мыслим о предстоящих событиях теоретически, то думаем лишь о сущности того, что когда-то будет, а конкретно чувственный облик явления в этом случае якобы остается нам недоступным. Одним людям, мол, свойственна способность познавать мир через логику, другим – художественно. Павлов выделил также группу смешанников, способных к тому и другому. Карл Маркс подчеркнул, что при абстрактном мышлении результат непостижим, если нет, плюс ко всему, художественно-образного представления об объекте. У теоретика, утверждал он, образ реальной действительности тоже витает в сознании во время самого процесса логического мышления. Здесь лежат начальные точки рассуждений о возможности видения невидимого. Все это, однако, те способности, которые в разной степени есть у каждого. У нас же речь идет о видах одаренности, которые выходят за пределы нормы, о путешествиях в завтра. Отвлечемся от индивидуальных способностей. Они не существовали бы, если бы возможность их не была заложена в природе. Мысль о том, что во времени можно двигаться в обе стороны, высказывалась не раз. Астрофизик, академик Кардашов, в 1971 году высказал гипотезу о возможности этого в связи с проблемой фиолетового и красного смещений. Немало и других еще более смелых гипотез. Захватывает дух исследования астронома Козырева. Он утверждал, что через физические свойства времени происходит влияние будущего на настоящее. Тут постановка проблемы обратного течения времени. Козырев говорил, что связи через время должны быть мгновенными. Только поэтому Вселенная – нечто целостное. Мгновенная связь делает мир не сборищем отдельных агрегатов, а организованным. Итоговый вывод Козырева поразителен. Будущее уже зафиксировано. В какой-то степени мы получили доказательство существования судьбы, потому что все уже есть. Это не судьба, как промысел сверхъестественного существа. Напротив, это естественная соотнесенность прошлого, настоящего и будущего. Козырев указывал на то, что существует некоторая размазанность будущего. В ее пределах может быть осуществлена коррекция. Если вернуться к индивиду, то надо заключить, что и его сознание должно отражать то же, лишь существующее. Если действует закон сохранения материи, а она при ее бесконечности во времени и пространстве конечна в составляющих ее элементах и формах движения, то в ней в каждый данный момент действительно заложено ее прошлое, настоящее и будущее. Вопрос только в том, находится ли материя в данный момент на уровне самоотражения, точнее, самосознание, и если да, то она будет видеть себя уже во всех главных измерениях. В принципе, все уже есть, в этом нерушимость мира. Надо познать лишь сам механизм того, почему одни люди видят будущее и прошлое, а другие не видят. Не важно, что первых единицы, а вторых миллиарды. Не исключено, что формирование человека как существа еще не закончено. Как биологический феномен человек сформировался, вступив в стадию кроманьонца. В этом смысле он за последние миллионы лет не изменился. Но закончено ли его формирование как существа разумного? Сомневаться в этом заставляет то, что ныне, даже полностью реализуясь в активной деятельности, человек успевает использовать менее десятой доли своего мозгового потенциала. Так ли неразумна природа, наделяя его количеством мозговых клеток, превышающим нынешнюю потребность более чем в 10 раз? Нелогичнее ли предположить, что решающая роль принадлежит времени, в данном случае тому времени, какое заложено в генетическом коде человечества, как возможная протяженность его действительно полного развития? Физически человечество, может, и вступило в пору своего, так сказать, полнолуния, но в духовном отношении его развитие, вероятно, лишь начинается. Если отдельные особи людей видят по вертикали, не только по горизонтали, не говорит ли это о постепенном формировании в человеческом организме еще одной, третьей сигнальной системы? Такая идея высказывалась учеными в связи с анализом сверхспособностей человека. Смотри Кожинский. Биологическая радиосвязь. Киев. 1962. Чудес на свете не бывает. У самосознания природы, каковым является на Земле человек, должно быть универсальное зрение. Не только в расчете на пространство, но и на время. Все дело в уровне развития того или иного планетарного разума. способность к синтезу первых двух сигнальных систем должна будет когда-нибудь задействовать ныне бездействующие нейроны. Придет время, и мы узнаем больше о механизме предвидения. Меделяновский, профессор, доктор медицинских наук. Расширение и углубление знаний по наиболее острым, интересующим вопросам теории и практики, снятие запретов с их рассмотрения, приводящих в конечном счете к мистификации, мы вправе считать важным направлением сегодняшней перестройки мировоззрения. Автор принял на себя трудную и ответственную задачу представления в популярной форме с серьезным поисково-литературным обоснованием проблемы объективной связи человека с будущим, весьма недостаточно рассмотренной как в современной популярной, так и в научной литературе. В работе приведены тщательно подобранные и проверенные, освобожденные от мистических кривотолков факты, оправдавших себя предсказаний будущего, полностью соответствующие материалистическому представлению о пространственно-временном единстве целостной системы Вселенной. Весьма интересным и полезным представляется подбор достоверных, объективных фактов, доказывающих наличие прогностических способностей живых организмов разного уровня развития. Это лишний раз подчеркивает специально выделенную автором приспособительную ценность опережающего отражения реальности, позволяющего вырабатывать оптимальную тактику адаптивного поведения. Увлекательно и художественно поданная разработка темы объективной реальности отражения будущего живыми организмами разного уровня, от микроорганизмов до человека, явится полезным вкладом в формирование естественно-научного мировоззрения для читателей разного возраста, длительное время лишенных изданий по указанной, интересующей едва ли не каждого, проблеме. Цыпкин, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии. Задачи предсказания, предвидения всегда привлекали внимание исследователей в разных областях науки и техники. Чаще всего предсказания основаны на опыте прошлого. Экстраполяция известных результатов приводила во многих случаях к предсказанию не только тенденций развития, но и самих фактов. Однако этот путь не приводит к новым открытиям. Открытие как раз и характеризуется отсутствием явной связи с прошлыми результатами. Проблеме предсказания будущего, его постижению и посвящена брошюра Росциуса. В ней изложен фактический материал, связанный с этой проблемой, и выясняется, насколько это возможно. Биологическая сущность способности весьма вероятно предсказывать будущее. Фактор предсказания, предвидения, давно уже используется в технике, отчасти проявляется он и в некоторых биосистемах. Нет сомнений, что предсказание должно быть присуще и такой сложной системе, как организм, окружающая среда. Всякое предсказание, предвидение основано на опыте прошлого. Здесь уместно вспомнить слова Шеннона: «Мы знаем прошлое, но не можем управлять им. Но можно управлять будущим, не зная его». Но если можно управлять будущим, то почему же нельзя с той или иной степенью точности предвидеть его? Вопрос, пожалуй, лишь в том, как предвидеть. Точно, то есть детерминированно, или с какой-то долей вероятности, то есть случайно. Здесь должна сказать свое слово наука, и эта работа, пожалуй, еще впереди. Конец озвученной книги.